В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня последний день января, 31 число, среда. И в течение этого часа говорим о таком. Итальянцы под Мариуполем. Новый глава ОБСЕ первым делом отправился в Приазовье. Чьи генералы? Чем показательна история российского генерала Осапова, погибшего в Сирии?
Так.
Разрушенное жилье есть, а механизма компенсации нет. В студии сегодня мы поговорим о том, зачем оставаться в Украине. Каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны сейчас или при, цитирую, благоприятных обстоятельствах. Об этом говорит свежий соцопрос Киевского международного института социологии по заказу издания «Зеркало недели Украина». Значит ли это, что эти люди вскоре уедут из страны? Нормально ли это при курсе на евроинтеграцию Украины? И зачем оставаться в Украине, даже если у тебя чемоданное настроение? Сегодня у нас в гостях доктор философских наук, социолог Евгений Головаха, а также эксперт по стратегиям, член Несторовской группы Евгений Глебовицкий. Друзья, вопрос к вам. Думали ли вы уехать из страны? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Один украинский военный погиб и двое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 3 обстрела позиций украинских сил на Донеччине и Приазовье. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 7 случаях нарушения режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей сел Лозовое, Веселая гора и Калиновка. На подконтрольной сепаратистам территории Донеччины не появятся российские операторы мобильной связи. Об этом заявил так называемый министр связи ДНР Виктор Яценко, передают сепаратистские СМИ. По словам Яценко, более вероятной является перспектива появления роуминга российских операторов. По его словам, появление роуминга решило бы колоссальное количество проблем и очень повысило бы коммуникативность жителей подконтрольной сепаратистам территории. Ранее группировка ДНР заявила о том, что компания Vodafone Украина не отвечает на их предложение о подаче сигнала связи через Россию. Кабинет министров Украины принял решение выплатить по 100 тысяч гривен помощи каждому из граждан, освобожденных из плена поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. Согласно решению правительства, помощь будет выплачиваться тем освобожденным из плена гражданам, которых Служба безопасности Украины внесет в соответствующий список. Для получения средств человек или доверенное лицо должен в течение полугода обратиться в органы социальной защиты населения. Министерство здравоохранения заявляет, что лабораторные исследования не подтвердили случай дифтерии на Луганщине. Ранее сегодня некоторые СМИ сообщили о зарегистрированном случае дифтерии в области, однако подозрительный случай не подтвердился. Минздрав также в связи с опасностью болезни и низким уровнем охвата прививками рекомендует вакцинацию для детей или ревакцинацию для взрослых. В возрасте 67 лет умер первый космонавт Украины, герой Украины Леонид Каденюк. Об этом Радио Свобода сообщили его друзья. По предварительным данным, Каденюк умер внезапно во время пробежки в Киеве. Премьер-министр Владимир Гройсман уже выразил соболезнования семье и близким в связи со смертью Каденюка. Напомню, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Леонид Каденюк совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия». Во время полета выполнял биологические опыты, которые были связаны с Россией. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Донбасс.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалий». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. У вас есть возможность звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Сегодня мы говорим о том, зачем оставаться в Украине. А пока что о других важных темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Погибший в Сирии генерал вооруженных сил России Валерий Ассапов действительно перед командировкой на Ближний Восток командовал подразделением сепаратистов на оккупированной России части Донбасса. Это доказывают результаты расследования агентства Reuters. Но это не новые данные про деятельность российского генерала на востоке Украины. Ранее украинская разведка уже сообщала о том, что именно Ассапов командовал первым армейским корпусом в Донецке. И это, кстати, не единственный российский офицер с генеральским званием на Донбассе. Кто сейчас командует первым и вторым армейскими корпусами РФ, известными как группировки ЛДНР? Об этом в программе «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко говорил с ветераном ВСУ Владиславом Селезневым и представителем международного сообщества расследователей «Информ Напалм» Михаилом Макарком.
Донбас зараз окупований Росії. Знову ж таки, продовжимо тему, яка військова присутність саме кадрових, офіцерів, рядових Росії?
Фактично, на думку експертів, сьогодні на окупованих частинах Донецької та Луганської областей перебуває близько 32 тисяч окупаційних військ. І фактично вся керівна верхівка, тобто всі керівні посади в цих так званих першому та другому армійських корпусах, які відповідно діють на території Донецької та Луганської області, всі ці посади обіймають кадрові професійні російські військові. Тож ми можемо вести мову абсолютно спокійно про те, що кількість російських офіцерів, саме офіцерів, викладає понад 3 тисячі військовослужбовців.
Тільки офіцерів, 3 тисячі
офіцерів, які займають ключові...
Не відпускників, не відпускників, чи як там їх називають?
Ми добре розуміємо, що той наратив, який використовує російська пропаганда, це фактично калька з наративу, який свого часу використовувала пропаганда російського або Радянського Союзу. І ми добре пам'ятаємо, що починаючи з 20-30-х років присутність військових радників та відповідних інструкторів в різних місцях на території різних країн світу.
Інтербригади в Іспанії, 36-й рік, НКВДістів було вдосталь.
Так, велика кількість національних революцій на території сучасної Африки, так само Ангол, Алжир, інші країни. Там так само була велика кількість радянських вояків, які відповідним чином легендувалися і виконували завдання.
Долучаю, як і обіцяв, до розмови телефоном речника міжнародної спільноти розслідувачів «Інформ Напалм» Михайла Макарука. Вітаю вас, пане Михайле. От дійсно, чи володієте ви інформацією на сьогодні, наскільки поширена присутність? Пан Владислав вже дав відповідь на це запитання. Мені цікава і ваша думка саме російських кадрових офіцерів, рядових на окупованій території Донбасу.
На даний момент ми зробили звіт минулий рік, і наша команда представила 330 ґрунтовних нових доказів присутності російських військ і кадрових військових саме в Донбасі. Крім того, було виявлено ще додатково 11 з вже виявлених 44 новітніх типів озброєння, які виробляються лише в Росії і експлуатуються російською армією, нікуди не поставляються по цілому світі. Можна ще також додати до здобутків цього, ми ще виявили 83 представників кадрових військових частин Російської Федерації найрізноманітнішої географії, від Північно-Льодовитого океану до військ, що знаходяться в Таджикистані, від військ, які знаходяться в окупованому Придністров'ї, Криму та Абхазії до Далекого Сходу. Тобто ми можемо вказувати на всебічну агресію, але десь не в рамках якихось певних військових округів Росії, а саме тих, що це йде централізовано. Ще великим доказом є це те, що ми виявили 110 нагороджених військовиків, нагороджених російськими нагородами за агресію в Криму, на Донбасі та в Сирії.
Навіть так. Пане Михайле, от на вашу думку, цікаве це запитання, вже не один рік його ставлю гостям студії, пану Владиславу теж адресуватиму зараз. Дійсно, є факти доведені. Той же Агєєв, от зараз над ним суд в Україні, є оці двоє були, яких потім обміняли відомі грушники. Але все ж таки, таких людей, наскільки я розумію, якщо я не помиляюсь, ну їх скільки? Ну з десяток, 20 людей. Чому українцям не дається, ну скажімо так, і, ну, взяти в полон, якщо завгодно, і пред'явити світовій громадськості? Чи це робиться для того, щоб потім можна було обміняти, тут конфіденційність потрібна? От ваша, пане Михайле, думка.
Ну, ніхто не забував таке поняття, як ігра спецслужб. Вона існувати буде в будь-якій країні під час будь-яких військових дій. І коментувати дещо, ну, на загал, це для мене важко. Але, на мою таку суб'єктивну думку, оскільки ми зловили цих покидьків на території нашої держави, ми зобов'язані їх обмінювати на наших хлопців, які зараз знаходяться в полоні.
Друзья, полную версию программы «Ваша свобода» смотрите и слушайте на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube и на сайте Украинской службы «Радио Свобода».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня Мариуполь посетил министр иностранных дел Италии, нынешний председатель ОБСЕ Анджелина Альфано. С 1 января 2018 года Италия председательствует в ОБСЕ, и свой первый визит в Украину Альфано решил начать с посещения региона, который страдает от российской агрессии. На встрече с итальянским министром побывала наш корреспондент Ирина Горбасева. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер.
Расскажите, удалось ли вам пообщаться с Анджелиной Альфано? Что он интересного рассказал? Какие заявления делал?
Ну, особых заявлений Анджелина Альфано не делал. Для него, как для действующего главы ОБСЕ, это был визит ознакомительного характера. В центре внимания была работа наблюдательной миссии в зоне конфликта, работа гуманитарных организаций и ситуация в целом. Анджелина Альфано сказал, что о конфликте на Донбассе он знает все из отчетов и исследований, но решил увидеть все своими глазами. И то, что он увидел, как он сказал, произвело впечатление зазеркалье. То, что в 21 веке в центре Европы идет война и гибнут люди, разрушается инфраструктура, считает недопустимым. Он сказал, что начиная свою работу в качестве главы ОБСЕ, будет способствовать мирному решению конфликта. Иного варианта он не рассматривает и считает, что всеми сторонами должны выполняться все договоренности и обязательства. А чтобы помочь людям, готов привлекать гуманитарные организации к еще более интенсивной работе. Это касается Красного Креста в работе по освобождению заключенных и поиску пропавших без вести. Также при помощи мирному населению, которое проживает вблизи линии разграничения и на оккупированной территории. А также он намерен способствовать привлечению средств для Всемирной продовольственной организации и ЮНИСЕФ, которые будут направлены на снижение рисков и последствий, связанных с военной агрессией на Донбассе. После этого будут выделены, кроме этого, будут выделены средства на решение проблем с водоснабжением. Но суммы финансирования гуманитарных программ озвучено не было. Во время визита Анджелина Альфано в Украину совместно с министром иностранных дел Павлом Клинкиным обсуждались вопросы расширения деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ и предоставления современных технических средств для ее работы. Собственно, поездка в зону конфликта предшествовала визиту Анджелина Альфано в Москву. Там он будет завтра, и где, по его словам, намерен обсуждать вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Студия.
Спасибо большое. Хорошая тактика увидеть все собственными глазами. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент в Мариуполе Ирина Горбасева.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Разрушенное войной жилье есть, а механизма компенсации нет. С такой проблемой уже четвертый год сталкиваются жители Донбасса, чья недвижимость пострадала в ходе военного конфликта. Закон не предусматривает возмещение ущерба украинской стороной, перекладывая ответственность на страну агрессора. Но как взыскать с нее этот ущерб? Выясняла Дарья Куриная.
Павел сейчас пытается добиться компенсации за разрушенный дом в поселке Спартак, что на неподконтрольной территории Донецкой области.
Сгорел дом еще в 17 году, это моей бабушки. Я сделал как бы два запроса в Следственный комитет Российской Федерации и в Генеральную прокуратуру Украины. Следственного комитета Российской Федерации пришел ответ, что они несут за это ответственность. Украинская сторона возбудила уголовное дело, но они занимаются доказательством российской агрессии.
Чем закончится расследование, Павел не знает, так как дело еще не дошло до суда. Рассматривать подобные дела могут годами, говорит юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Юлия Науменко.
Державні органи відмовили виплаті цієї компенсації. Ми почали розробляти стратегію щодо звернення до правоохоронних органів, а також судових. Після отримання відповіді на такі заяви про злочин, певними доказами, ми зверталися до Європейського суду з прав людини. І ці заяви від мирних мешканців, вони приймалися, вони зареєстровані, знаходяться на розгляді в суді. Але коли ми звернулися знову ж таки до статті 19 закону України про боротьбу з тероризмом, ми розробили стратегію саме звернення до національних судів, оскільки виходячи з загальних положень Конституції України, Європейської конвенції про захист прав людини, Україна має гарантувати право громадянам на майно. Ми підготували кілька позовних заяв, близько 20 позовних заяв наразі отримуються та знаходяться в різних українських судових інстанціях. Тільки в трьох з них наразі прийнято рішення.
Но те три дела, по которым суд вынес решение, были отменены высшим судом и отправлены на пересмотрение в суды первой инстанции. Шансов добиться компенсации от Украины почти нет, говорит адвокат Украинского Хельсинского союза Виталий Лебедь. Ведь в законе про обеспечение прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях вся ответственность возложена на Россию.
В цьому законі зазначено, що держава Україна всіма можливими засобами сприятиме відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди Російської Федерації. Знову наголошую, що ця норма була прийнята ще в 2014 році, проте досі невідомо, якими засобами Україна сприяє відшкодуванню такої шкоди Російської Федерації.
Однако выполнять решения украинских судов Россия не будет, так как в ее законодательстве нет такой нормы, отмечает юрист. Решение Европейского суда по правам человека для Кремля тоже не указ. Правозащитники обращают внимание на то, что Украине было бы выгоднее создать фонд по компенсации за пострадавшее имущество и самой помогать гражданам до окончания конфликта и появления возможности взыскать средства с России. Ведь впоследствии международные суды могут возложить часть ответственности и на Украину. Особенно это касается жилья, которое заняли военные. Потому как в законодательстве ничего не прописано о возмещении ущерба такого рода. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня мы говорим о том, зачем оставаться в Украине. Каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны сейчас или, цитирую, при благоприятных обстоятельствах. Об этом говорит свежий соцопрос Киевского международного института социологии по заказу издания «Зеркало недели. Украина». Значит ли это, что все эти люди вскоре выйдут из страны? Нормально ли это при курсе на евроинтеграцию Украины? И зачем оставаться, собственно говоря, в Украине, даже если у тебя чемоданное настроение? Об этом поговорим с доктором философских наук, замдиректора Института социологии НАН Украины Евгением Головым. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
А также с Евгением Глибовицким, основателем экспертной компании «Промова», участником Несторовской группы. Для наших слушателей, которые, возможно, не знают, что это такое, это неформальное объединение интеллектуалов, общественных активистов и экспертов, созданное с целью разработки стратегического видения для Украины. Как раз по адресу. Здравствуйте, Евгений.
Доброго дня.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, думали ли вы уехать? Такой вопрос. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Звоните к нам, рассказывайте о мотивациях ваших размышлений уехать или остаться. Почему? Это очень интересно. 0800-300-403. Еще раз напоминаю номер. Евгений, первый вопрос к вам. Треть – это много или мало? Что это за формулировка такая? Вот задумывались ли? Значит ли это, что люди эти непременно уедут, согласно результатам вопроса к МИС?
Такие исследования проводятся регулярно, многие годы. Я бы не сказал, что сейчас стало больше людей. Примерно так треть всегда задумывается. Это речь идет об Украине, конечно. И, разумеется, все, кто задумывается, не обязательно уедут. Я знаю расклады примерно, я этот месяц, я последний не знаю, но я знаю традиционный расклад. Где-то из этих людей реально предпринимают шаги около четверти. То есть, если 30% задумывается, то где-то около четверти какие-то реально, это не значит, что даже эта четверть уедет, но они уже предпринимают конкретные шаги. То есть каждый четвертый из тех, кто задумывается, вполне может уехать. Так надо. Это достаточно много все равно для Украины, учитывая, что у нее и так много потерь, связанных с внутренними проблемами, с низкой рождаемостью, высокой смертностью, поэтому нам терять еще людей, особенно высококвалифицированных, кстати, молодежь и квалифицированные люди чаще задумывают.
Да, тут вот есть такие цифры, они достаточно неутешительные, если это действительно правда, да, по подсчетам КМИС, средний возраст тех, кто для себя решил уезжать, 35 лет, средний возраст тех, кто колеблется, около 37 лет, а среди тех, кто наотрез отказывается от перспективы покинуть Украину, это почти 55 лет. То есть как раз молодежь рассматривает, готовится при определенных обстоятельствах, готова уехать. То есть, Евгений, вот такой вопрос все-таки, это критично, не критично? Стоит ли по этому поводу вот бить в набат, что Украина на треть, собственно говоря, при благоприятных обстоятельствах обезлюднена?
Это процесс, который имеет и позитивные и негативные последствия, на самом деле. Но, учитывая международный опыт, то есть те государства, которые пережили уже это, скажем, наши соседи, румыны, поляки, которые теряют квалифицированную рабочую силу, тоже стремятся люди, граждане, уехать в Западную Европу. Они создают специальные программы по сдерживанию этого процесса и по возвращению тех, кто все поехал. Поэтому, учитывая их опыт, они уже это пережили и поняли, что все-таки негатива поболее, нам тоже надо начинать разрабатывать такие программы, хотя у нас и немного возможностей, но все существующие надо использовать.
0800-300-403, номер прямого эфира, уже есть слушатель, но сначала Евгению Глебовицкому задам вопрос. Вы согласны с тем, что это более-менее нормально? Действительно, если посмотреть на Восточную Европу, да, там Польша, Словакия, Чехия, действительно, с вот вхождением в Шенгенскую зону, вот как смело людей оттуда, транснациональные корпорации построили свои какие-то предприятия в той же Польше, это вот те рабочие места, которые остались, все, что больше, уехали люди в Германию, в Британию, то есть Украине, в принципе, с курсом на евроинтеграцию и стоит к этому готовиться, нічого страшного в этом нет?
Ну, я думаю, що це природній процес. Те, що люди хочуть їхати в ситуації такі, як є в Україні, і зважаючи на те, що поруч є країни більш розвинені економічно, тобто, іншими словами, їхати треба відносно недалеко, це близько, це просто, це нескладно. Це уможливлює так звану маятникову міграцію, коли люди їдуть і потім повертаються назад, і потім знову їдуть і потім знову повертаються назад. Це природньо. Але розумієте, наприклад, якісь хвороби теж є природнім явищем. Але це не означає, що вони нам подобаються. Звичайно, напевно, нам би хотілося, щоб людям хотілося жити в Україні, бо ми це сприймаємо як ознаку благополуччя всього суспільства. Їдуть, на мою думку, і ми це питання проговорювали досить активно на Несторівській групі, на думку моїх колег, їдуть в першу чергу ті, хто не може перелаштуватися, якщо ми говоримо про, наприклад, промислове письмо, ті, хто не може перелаштуватися під нові суспільні відносини. У нас суспільство тривалий час існувало, і більшість суспільства далі існує в цінностях виживання. І якщо ми говоримо про цінності виживання, коли людина намагається обмежити рівень своєї відповідальності, обмежити рівень своєї взаємодії, наприклад, з державою, з суспільними інституціями, тобто людина намагається не бути активною, то якість виживання на Заході справді вища, ніж в Україні. Але якщо ви хочете бути підприємливим, якщо ви хочете бути активним, якщо ви хочете бути рухливим, значна частина можливостей, яких на Заході більше немає, або пороги вже дуже високі через високу конкуренцію, в Україні все ще є оці привабливі можливості. Є разом з привабливими можливостями так само шалені ризики. І в тому сенсі, то, що ми зараз бачимо, ми бачимо величезний перелам, вихід з патерналістських моделей, які роблять з одного боку життя важким для тих, хто звик жити в патерналістській моделі. І в той самий час недостатність цих реформ, недостатня швидкість розчаровує тих, хто хотіли би вже західних правил. І вони дуже часто намагаються догнати ці західні правила чи прискорити ці західні правила, пересуваючи себе на захід.
Ну, юність та проходить, да, от молоді люди дивляться вокруг, да, мабуть, і бачать, що не так все швидко буде відбуватися, як би хотілося, як було видено в західних странах, мабуть, тому туди їх взору стрімлюють зараз на Запад.
Бачите, тут ще одне питання полягає в тому, як ми розглядаємо своє життя. Значна частина українців не бачить всієї тяглості життєвого часу. Коли ми дивимося, наприклад, на протестантські суспільства чи постпротестантські суспільства, в яких довші горизонти планування, в яких більше планування, люди усвідомлюють, що вони впродовж життя будуть мати кілька кар'єр, що вони будуть мати кілька різних етапів. І вони планують, що і коли вони хочуть робити. Вони, наприклад, розуміють, що вони на цьому етапі хочуть, наприклад, більше подорожувати, або більше мати осідлості, або більше займатися такою роботою. На наступному етапі робити щось інше, ще на наступному етапі робити щось інше. Ми не звикли до планування життя, тому що ми звикли до того, що обставини за останні 100 років нашої історії були переважно сильніші за волю індивідуума. І практично це означає, що ми просто готуємося до того, що щось може статись, тому краще не планувати. І от ті, хто зараз виїжджають за якимись можливостями на Захід, цілком можливо, що через якийсь час повернеться в Україну, наприклад, якщо економічне зростання усереднено в Україні буде вище, ніж в країнах Заходу. Ми це бачили, наприклад, з поляками, які виїхали в Сполучені Штати в 80-х-90-х, і ми бачили зворотню міграцію значної частини цих поляків назад до Польщі, коли під час фінансової кризи 8-9 року американська економіка просіла, а польська економіка постійно зростала. Тому, знову ж таки, знаєте, тут дуже важко сказати, що є добро, що є злом. Тобто для когось це можливість, для когось це страждання.
Ну от, да, знову опросу КМІС. 53% з тих, хто вже має опит роботи за границей, хочуть повторити знову. От 43% тих, хто працювали вже за рубежом і повернулись в Україну, говорять, що не хочуть туди вже повертатися, тому що їм не понравилось. Все-таки пробують, і така от внутрієвропейська міграція зараз відбувається.
Бачите, тут ще є одна обставина, яка може бути захованою. Це є те, що є мотивом для тих, хто їдуть. Свого часу, роблячи дослідження на прохання Богдана Гаврилишина, мої колеги помітили, що співпадає карта міграції з Західної України з картою показників відвідуваності церкви. Чим вищий рівень відвідування церкви, тим вищий рівень міграції. Це дуже зацікавило співпадіння, дуже воно було, здавалося би, нелогічним. Пізніше дослідники, коли дивилися в ці речі, одна з гіпотез, яку висунули, полягала в тому, що люди, які виїжджають з західноукраїнських малих містечок і сіл, виїжджають не так через те, що немає економічних можливостей, а вони навпаки дуже часто використовували поганий економічний стан як привід, не як причину, як привід, в намаганні досягнути кращої якості життя. Якщо ви є в маленькому населеному пункті, і у вас не склалося сімейне життя, наприклад, якщо ви побачили, що життя йде не в той бік, в який ви сподівалися, у вас немає можливості в межах свого населеного пункту перезавантажити своє життя. І, відповідно, значна частина людей виїжджали в Італію, виїжджали в Іспанію, виїжджали в Португалію в пошуку іншої якості життя, а не в пошуку більших зарплат, більших грошей. І гроші, які вони присилали в Україну, були не намаганням допомогти своїм родинам, а намаганням відкупитися від родин. І це не у всіх випадках, звичайно, але це значна частина цих випадків, власне, було таким.
Ну, от мотивація, да, теж із запроса КМІС, чому ви хочете уїхати? 45% говорять, що я хочу зарабатувати більше, около 9% говорять, я не можу професіонально реалізувати себе в Україні. Ну, і третє по популярності, це я не можу знайти роботу в Україні. От всі якісь такі, вони достатньо...
Ну, є ще інші дані, кстати. Це все залежить від того, які альтернативи будут в вопросе. Вот и по данным, скажем, опросного центра рейтинга, они поставят более комфортную жизнь за рубежом. Более комфортную. То есть иметь лучший образ жизни. И у них, когда они ввели это, он и стал на первом месте. А второе место у них заняла такая позиция. Обеспечить будущее своих детей. И это гораздо более опасно. Ну, то, что кто-то хочет жить более комфортно, чем в своей стране, это ладно. Но если он не верит, что его дети будут жить комфортно, вот этот мотив, он серьезный. А то, что... И там, в том опросе, как раз вот это только на третьем месте было заработать и найти работу. То есть, конкретно. Это, понимаете, очень много разных... Человек же не одним мотивом руководствуется, поверьте. Но иерархия такая сложная. Я считаю, наиболее опасный мотив – это то, что они не верят в будущее страны для своих детей.
Вот это да, действительно.
Это очень опасный мотив. И об этом мы прежде всего должны думать. То есть на перспективу надо создавать оптимистическое видение. Они уехали, они вернулись, а действительно очень многие возвращаются и не остаются на работе. И вы сами видите, что половина поехала и уже не хочет туда ехать. И они сами говорят, почему. Вот у нас, знаете, два основных направления пока трудовой миграции. Польша это и Россия. Так вот, в Польше основной мотив какой? Трудно приспособиться. К тебе относятся как к человеку второго сорта. А в России нет жилья. В России не относятся как к второму, потому что, ну, они же как? Они считают, это вы такие же, только вы с ума
сошли. Дуже часто власне вважають, що ми не є якимось іншим.
Ви нещасливі, тому що ваші які, там, власті сошли з ума. А так, чого ви? Ми знаємо, ви наші. Вот эти... Но там не, в России невозможно найти жилье, в России нет свободы, они это, это, кстати, тоже чувствуется, в России все так зарегламентировано. То есть разная мотивация, но многим это не нравится, они уже не хотят повторить это.
Давайте послушаем слушателей быстренько. 0800 300 403. Друзья, задумывались ли вы уехать из Украины? Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Краматорск Александр.
Да, пожалуйста.
Я слушаю, в общем, как бы почти со всеми согласен. Мне, вот, например, 58 лет, 59 будет. Я не собираюсь никуда. Более того, мысли нет такой даже не возникало, то, чтобы поехать. И, в общем, как бы, а я отношусь к этой категории, которому за 50. Но держит меня здесь, именно в Украине, не то, что обычно людей держит в этом возрасте. Это уже обжитость, так сказать, оседлость, уже какой-то достаток, плюс там уже скоро пенсия или что-то. Держит меня здесь просто любовь к родине, к людям. Я являюсь капелланом волонтером. Мне приходится с этим вопросом очень часто сталкиваться именно вот с населением и особенно вот с переселенцами. С теми, кто к нам переехал на время военных действий именно с оккупированных районов Донбасса. Вот. И поэтому как бы, этот вопрос мне тоже не понаслышке очень сильно волнует. Кроме того, у меня сын является музыкантом, очень хорошим музыкантом, может найти постоянную работу, хотя работа у меня постоянно есть, но она как бы идет без стационара, не зарегистрирована, не по трудовой. А он хочет как бы иметь стабильную стационарную работу, которая бы могла дать ему надежду на будущее и тому подобное. И он тоже мечтает выехать за границу и все остальное. Хотя, в общем-то, я считаю, что человек, который 13 лет на него государство тратило деньги, и он после этого, значит, хотит уехать где-то нормально, только из-за того, чтобы нормально себя чувствовать. Я, в общем, короче, все это проанализировал, пришел к выводу. Наша молодежь, особенно вот та молодежь, которая является нашими детьми, это вот те самые золотая молодежь от 25 и до 40 лет, вот, она чаще всего желают уехать из отчаяния и из-за низкой самооценки. Их не обучали тому, как себя самореализовывать здесь. Вот часто тоже в Фейсбуке и вообще в социальных сетях мне приходится читать.
То есть не окружение виновато, не государство больше виновато, а сами люди эти не виноваты, потому что они не научены.
Нет, в том-то и дело. Они виноваты в том, что они не получили этого. Угу. Знать должно было им это государство.
Спасибо, да.
Так дело, потому что значит, волонтеры этими не занимаются, этим вопросом. А государство, оно как бы самоустранилось.
Важный такой, да, акцент. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег. Я вот хотел такую реплику сказать, что мне кажется, что один из иногда вот мотивом людей, которые хотят уехать из Украины, является их такое мнение, что им кажется, что их статус в обществе недооценен. И они как бы думают, что там где-то вот в Европе их оценят больше. То есть, ну и ну, это не все так, но вот один некоторые вот уезжают в 90-е годы, некоторые уезжают, то есть ну, кто-то действительно от года, а кто-то, ему казалось, что вот тут его не ценят, а там вот оценят, допустим, в той же Европе. Ну и, к сожалению, такая модель иногда приводила к разочарованию, потому что человек, допустим, там мог, ну или...
Ну и вернулся, допустим, да, как мы знаем, гордыня, такой пример.
Какая-то гордыня своего рода, знаете, вот может быть у людей, что ах, Раз меня вы тут не цените, значит, я уйду.
Спасибо. Давайте эксперту дадим возможность прокомментировать. Как вы это все прокомментируете?
И вообще очень интересные комментарии, должен сказать. Тут мыслящие люди, они интересные высказывают соображения. Я вот что хочу сказать по поводу, скажем, первого. Таких людей, которые вообще не задумываются об отъезде из Украины, их достаточно много. Это почти 2/3. Ну, чуть меньше, но так по разным данным, за 60%. Конечно, к сожалению, молодежь в меньшей степени, но молодежи вот в чем проблема. В Украине есть потолок, который, вы понимаете, мы еще не можем, молодежь хочет расти. У нас есть определенный потолок, даже для наиболее квалифицированных, скажем, для IT-технологий. Там, вот есть предел, который они тут уже не могут перейти. Им больше не заплатит никто, ни хозяин фирмы, ни иностранные фирмы, которые закладывают. На Западе, не зависит от того, какого уровня квалификации он достиг, а он достигает такого, что он на Западе может заработать действительно большие, очень серьезные.
Да и интереснее проекты, мы
зовут, интереснее проекты, да. Вот это. Хотя у нас на наших специалистов спрос. Но, тем не менее, видите, у них есть потребность самореализации. Вот тут я согласен. Там больше возможностей самореализации. Тут, к сожалению, но все-таки на рабочую силу, даже очень квалифицированную, смотрят так вот. Вы должны знать свое место. Вы и так вам много. Потом, если им платят 2-3 тысячи долларов, то куда еще дальше? Но на самом деле есть специалисты. Вот та же самая ситуация с врачами. У нас будет колоссальная проблема. Которая есть сейчас у поляков, когда квалифицированные врачи на Западе получают это самая оплачиваемая профессия. В Польше они так не могут заработать, они все уезжают. И начинает Польша высасывать...
Из Украины.
Ну, потому что раз они копейки
получают. А Украине неоткуда высасывать.
Да, но вы же должны брать пример с других сторон. Возьмите Грузию, где квалифицированный врач получает 10-15 тысяч долларов, может, свободу. До 30 тысяч долларов, если это хирург высшей квалификации. Это сделано благодаря реформе. Это не из карманов, того, не как у нас, мы не считаем, как мы несем хирургу, потому что понимаем, что на 5000 гривен, как можно с такой квалификацией. Поэтому надо брать примеры тех стран, Грузия сделала медицинскую реформу, которая позволила, и у них не уезжают врачи, потому что лучше получать 10 тысяч долларов в Грузии, чем 15 тысяч долларов в Европе. Это гораздо более серьезная нагрузка и психологическая, и все. Вот мы должны это сделать так, чтобы специалисты высокой квалификации могли зарабатывать без вот этого вот потолка, который у нас складывается, ну, я бы так сказал, из-за достаточной советской справедливости. Как это может?
Среднеарифметическая.
Ну, кто-то может получать там $300, а кто-то должен 10.
Евгений Хлібовицький.
Я думаю, що важливо, щоб на цьому етапі важливо, щоб українці їхали. Бо ми стільки часу провели за залізною завісою, що час почати досліджувати світ з власного досвіду. І це от люди, які старші за підлітків, зрозуміють, бо є от момент, коли ти вперше в житті спробував кока-колу, є момент, коли ти вперше в житті доторкнувся до масової західної культури і так далі, і так далі. Це важливі речі. Але точно так само попробувати, як виглядає, наприклад, конкуренція там. Які шанси має кожна людина на глобальному ринку праці. Навіть не забувати, що Україна є частиною глобального ринку праці. Власне, то, тут питання в тому, що кожен вільний шукати найкращий спосіб реалізації свого життя. І питання, чи ми всередині країни створюємо достатньо хороші умови для цього. І от бити в дзвони, мені здається, треба не з приводу міграції. Міграція – це вже наслідок. А з приводу причин. І великою мірою я би сказав, що проблема є не тільки в державі, але, власне, в самих громадянах. Я спілкуюся з, особливо в світлі теперішніх міграційних хвиль до Польщі, з представниками бізнес-асоціації, які дуже цікаві речі говорять, бо працедавці намагаються, в першу чергу на Західній Україні, компенсувати відтік кадрів, піднімаючи заробітні плати. І вони зіштовхуються з дуже цікавим феноменом, коли працівник відмовляється від вищої зарплати в Україні, яка прив'язана до вимоги вищої продуктивності. Іншими словами, я тобі буду платити як в Польщі, якщо ти будеш працювати як в Польщі. І дуже часто те, що ми бачимо, люди готові працювати важко, люди готові працювати в дуже жорстких умовах, якщо вони вважають, що це є тимчасовим явищем, якщо вони вважають, що це умовно проєкт. Якщо вони в Україні, наприклад, показували би ті самі рівні продуктивності, ми мали цікаві випадки, наприклад, деякі з мережевих виробників, наприклад, які мають збиральні заводи в Мукачево і в інших регіонах світу, мали справу, наприклад, з українськими мігрантами в Португалії. І, власне, то, що вони відзначали, це те, що продуктивність праці українців в Португалії вища, ніж в українців в Закарпатті.
К чому ви клоніться? Да? Почему українці, з вашої точки зрені, хочуть тяжело працювати?
Проблема є всередині. Проблема є всередині. Шалені патерналістські очікування. По великому рахунку, треба зламати самого себе і сказати, що праця є благом, відпочинок є обов'язком, а не відпочинок є благом, а праця є злом. І, власне, це зміна етики. І ця зміна етики буде дуже складною, дуже болісною, буде тривати роками. Але, власне, це те, що зараз, до чого ми зараз підходимо.
Протестантську етику хочете вести в православній країні. К сожалению, вот это наше. А тут за нами стоїть дійсно дуже давня культура, которая во многом не позволяет полностью самореализоваться именно здесь. То есть люди могут самореализоваться наши ничуть не хуже. Их ценят как работников.
Вы православие имеете в виду? Вот
именно как культуру. Не только православие, а вся система, которая была построена на традиционных патриархальных семьях, на идеологии построения вертикальной системы. Тут у нас очень много. И православие все это поощряло. Ну, мы знаем как. И, к сожалению, вот эта наша проблема, она будет... Мы не сможем ломать, не надо. Сломать мы себя не сможем. Надо перестраивать очень долго. Как румыны, как болгары. Самые несчастные в Евросоюзе.
Это поколение.
Как греки, кстати, у них те же проблемы.
Одно поколение.
Больше. Да, больше.
А вот как раз вопрос к вам такой. Да, вот четверть людей, опрошенных к МИС, считают, что в обозримом будущем, на их веку, ничего хорошего в Украине ожидать не стоит. Вот вы говорите больше, чем поколение. Мы помним Анну Герман, да, пресс-секретаря Виктора Януковича, которая на вопрос, когда в Украине все будет хорошо, ответила лет через 200. Когда бы вы ответили по вот этим поколениям, когда будет вот культура такая, возможно, другая, да, когда молодежь будет видеть будущее в своей стране без всяких оговорок?
Дивіться, якщо ми маємо уявлення про майбутнє, як я нічого не роблю і я маю все, то відповідь ніколи. Все залежить від очікувань. І оці зміни, про які ми говоримо, попри те, що ми говоримо, що це покоління, але вони вже відбуваються. Дивіться, 60 з лишнім відсотків людей, які голосували на референдумі про незалежність в 91-му році, вже не з нами. Ці люди, пішовши, забрали з собою значну частину уявлень, наприклад, про те, що не може бути приватний оператор гастроному постачальником безпечних продуктів. Ми зараз навіть не задумуємося про ті речі. Приватну власність ми прийняли як факт. Точно так само ми з часом будемо приймати інші речі. Ми змінюємося. Ми просто змінюємося не одномоментно, от там в певний момент в 0 годин настала зміна. Ні, це повільна, повзуча зміна, яка всередині суспільства відбувається.
А якщо тезісно, що ви маєте в виду? Які зміни зараз відбуваються?
Я можу сказати, ми ж відслежуємо 27 років вже у нас моніторинг ежегодно, як міняється українське общество. Ну, і що важливо? Саме стабільне у людей, що традиції, уклад, ценности. Вот мы видим, что очень медленно, но все-таки изменение ценностей от преимущественно традиционных к уже тем, которые сейчас называются, так сказать, постматериальными, этот процесс идет невероятно медленно. Ой, но он идет. И это не только в связи с вымиранием. Как раз вот на это надеялись. Были энтузиасты, говорили, вот вымрет это поколение. А следующее, ничего подобного.
Ну, вытворить.
Трансляция. И вот тут идет такой вот сложный процесс. С одной стороны, трансляция от старшего к младшему. С другой стороны, постепенное изменение ценностей во всех поколениях. И да, этот процесс долгий, да, этот процесс мучительный, но мы все равно не идем вот в этом направлении. А как, что это за путь? От преимущества материальных ценностей, а это что? Безопасность, материальное благополучие, да? Семейные таких отношения.
Мещанских, если можно сказать.
Ну, их в мире называют материальными. Ну, это неплохо, но они не должны быть абсолютными, всепоглощающими. К ценностям, которые сейчас называются постматериальными, то есть ценности самореализации, свободы, взаимопомощи, взаимопомощи и так далее. Это вот и Европа также шла. Поверьте мне, еще послевоенной Европе преобладали серьезно материальные ценности.
Вот позвольте с вами все-таки поспорить. Согласно, опять же, этому опросу Киевского международного института социологии, около 6% выехавших, тех, которые хотят выехать из страны, говорят, что хотят это сделать из-за поглотившей Украину коррупции. И вот сразу же вопросы в догонку. 5% украинцев дают взятки часто, признались, 37% выбрали вариант ответа иногда. Достаточно такие большие цифры, да, и получается, что коррупция в Украине, она становится вот такой вот государствообразующим фактором, как в России. Где же тут новые ценности, да, и вот смотрит вокруг молодежь, всюду нужно, да, а лучше поехать на Запад, где все работает как часы, где бизнес есть бизнес. Евгений Глебовицкий.
Я думаю, що корупція так само є наслідком. Дивіться, в нас накладені дві травми одночасно. Посттоталітарна, яка практично знищувала свободу особистості. І влада розглядалася як загроза. Це є причиною, чому ми ніяк не можемо зачепитися за кращі показники довіри до органів влади. Ми розглядаємо владу як загрозу, ми хочемо слабшої влади, тому що ми маємо пам'ять про ті кривди, які влада чинила. І постколоніальна травма. Брак базових управлінських знань, нерозуміння того, яким чином здійснюється управління, нерозуміння того, яким чином забезпечити справедливість. Брак безпеки загальний призводить до того, що кожен розглядає себе в суспільстві в межах гризнульової сумою. Або я, або мене. Тобто і неможливе, є тільки або-або. Якщо ми піднімемо рівень безпеки для громадянина, якщо економіка буде зростати, нас попустить, нам стане легше. Значна частина оцих 6%, про які ви говорите, це люди, які скорше за все зіштовхнулися в Україні з страшною кривдою і не змогли відстояти справедливість. І вони в той момент махнули рукою і сказали, я краще буду десь, де навіть в статусі умовно людини другого сорту, там новоприбулого чи ще когось, я буду мати свої права захищеніші. І це великою мірою те, що, наприклад, Європейський Союз зробив з багатьма країнами Європейського Союзу, які самостійно не змогли би дійти до того рівня. Але у випадку українському, якщо ми говоримо про всіх тих, хто залишається, у нас не буде іншого виходу, як навчитися не лякати один одного, навчитися бути солідарними в обороні своїх загальних безпекових потреб. І тут, наприклад, дуже гостре питання. Це питання, за яким порядком денним ми будемо голосувати, наприклад, на виборах наступного року. Про що ми будемо говорити? Якщо ми будемо говорити про корупцію і тикати оцей більш корумпований, оцей менш корумпований і так далі, ми скотимося з вами в тотальну пастку. Пастку повної недовіри. Ми мусимо ставити складніші запитання до своїх політиків і, наприклад, дивитися, що ви будете робити з безпекою, що ви будете робити з освітою, що ви будете робити з інфраструктурою. Що
конкретно, да, ні, іншими лозунгами.
І питання полягає в тому, що якщо в певний момент, от я думаю, момент, коли попустить це суспільство трошки більше, полягатиме тоді, коли вся політична еліта однаково розглядатиме питання безпеки. Бо тоді ми будемо розуміти, що незалежно від результатів виборів, країна точно перебуває от ноги в теплі і ми в сухому приміщенні. Та? Якщо ми не будемо мати оцих інфарктних виборів кожного разу, коли невідомо що, невідомо як воно зараз вплине, невідомо як по мені прокотиться оця хвиля змін, ми почнемо трошки більше планувати, ми почнемо трошки більше дивитися вперед. Це, знову ж таки, займе певний час. Вміння відстоювати порядок денний на виборах – це, напевно, одна з найбільших кваліфікацій виборців загалом в цілому світі. Це не тільки наша проблема.
Посмотрим, як це буде. Наш кореспондент вийшов на вулиці Сєвєродонецька Луганської області, спросив людей, чому вони не хочуть уїжджати з України, чому вони хочуть залишатися. Зачем залишатися, собственно говоря? Давайте послухаємо.
Це мені тут добре. Здесь семья, все такое. Все, семья держит и все.
Ну, это моя страна, я не вижу повода ее покидать. Если я здесь рождена, ну, значит, я должна помочь ей или же, ну, смириться с тем, что есть.
Я, ну, гражданин своей страны, ну, и надеюсь, как бы, ну, когда-то все-таки, ну, будут лучшие времена, как бы, наладиться, исправиться, ну, поэтому, как бы, надеюсь на лучшее.
Что вы? Я и так переселенец с Горловки. Какие мысли?
Может быть, и хотелось, но даже не знаю, как это воплотить, просто поэтому.
Я люблю свою страну.
Коллеги, к вам такой тоже вопрос. Зачем оставаться в Украине? Вот даже если нас слушает какая-то молодежь, которая подумывает об этом, да, может быть, какую-то надежду дадите на это, если человек еще не определился. Давайте, Евгений, с вас начнем.
Ну, на это уже давно в народной мудрости есть ответ, где родился, там и пригодился. Это абсолютно естественное чувство большинства людей. Вот много у нас есть разговоров о патриотизме ложных и спекулятивных, а самый реальный, простой патриотизм – это просто я хочу, вот как девушка сказала, хочу, я тут родилась, я хочу быть полезна в своей стране. Все совершенно нормально, поразительно, в мире это и всюду наблюдается, когда люди совершенно в диких условиях, географических, климатических, говорят, так, как я могу, я тут.
Вот. Это иррационально.
Пустыня, немного, если... полюс, неважно. Это не иррационально, абсолютно. А за этим что стоит? А за этим стоит преемственность. Тут были родители, тут были деды. Ты чувствуешь за этим огромную, так сказать, вот, традицию. И тут будут твои дети, которые будут о тебе помнить. Понимаете, это очень серьезная проблема покинуть свою страну и знать, что... Во-первых, известно, что первое поколение мигрантов никогда не становится полноценными во всех отношениях, гражданами, даже если не получают гражданство. Они все равно до конца жизни чувствуют себя какими-то не такими. Это только уже второе поколение вписывается окончательно в эту среду. И многие не хотят. А что значит ты выехал? Ты выехал, и всю жизнь, как бы ты комфортно ни жил, ты будешь ощущать...
На чужбине.
Себя, да, не на родине. Это серьезная проблема. Вот, это первое основание. Второе основание, которое действительно является очень серьезным и очень важным. Это та культура, да, в которой ты вырос. Она тебе дает огромные шансы на полноту самореализации. А в чужой культуре это проблема.
Ты не можешь.
Нет, бывают, конечно, прекрасные примеры, но как массово именно своя собственная культура, в которой ты вырос с детства, материнская культура, она, конечно, дает больше шансов для полноты.
Евгений, уже мало времени, давайте Евгений Глебовицкому тоже на этот вопрос зададим ответ.
Я думаю, что треба їхати, відкривати для себе світ.
Нема проблем.
А потім приймати рішення про то, де краще. І я думаю, що значна частина людей, я думаю, що більшість людей прийме рішення, що краще там, де вони виросли, там, де вони розуміють, інтуїтивно розуміють суспільство, де вони відчувають контексти, де вони відчувають середовище. Це одна річ. Друга річ, яка здається мені важливіша для молодих людей і для людей більш підприємливих, це те, що Україна є країною ринку, який тільки-тільки-тільки починає розвиватися. Можливості для зростання, збагачення в Україні на порядки кращі, ніж в країнах, де рівень конкуренції вже високий. Питання полягає в тому, що всі разом ми маємо забезпечити правила гри, які зменшать ризики при цьому всьому. Значна частина тих людей, які, наприклад, збагатилися в 90-х, не пережили власного збагачення, тому що багатство потягнуло за собою рекет, потягнуло за собою боротьбу за захист своєї власності і так далі, і так далі. Тобто, іншими словами, люди, які стали успішними, значною мірою зустрілися з цим успіхом як з прокляттям. От нам важливо, щоб наш успіх став сталим.
Спасибо большое. Вот завершу еще одной цифрой. 71% опрошенных, согласно тому же опросу КМИС, говорят, что не видят смысла и времени заниматься какой-либо гражданской активностью. Вот тоже подумайте об этом. У нас в гостях был Евгений Головаха, доктор философских наук, социолог, и Евгений Глебовицкий, основатель экспертной компании «Промова», участник Несторовской группы. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». А жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Без ажиотажа, но с дискуссией. В Северодонецке открылась выставка проекта «Желтая линия», цель которой – рассказать об архитектурном и монументально-декоративном наследии городов Донбасса. По мнению организаторов выставки, в регионе не уделяется должное внимание сохранению архитектурных объектов, и многие из них могут вскоре исчезнуть. Что показывали в Северодонецке и как выставку встретили местные жители, расскажет Алексей Виноградов.
Первая в Луганской области выставка проекта «Желтая линия» открылась в Северодонецке. Здесь горожанам решили рассказать о некоторых объектах, которые имеют ценность с точки зрения архитектурного наследия. По словам руководителя художественного направления Украинского кризисного медиа-центра Леонида Марущака, несмотря на то, что Северодонецк молодой и был построен в советский период, тут есть интересные объекты. Но из-за своей недооцененности они могут вскоре либо исчезнуть, либо видоизмениться новыми собственниками. Среди них Ледовый дворец, спорткомплекс «Олимпия», музыкальное училище имени Прокофьева и другие. Выставка создана для музея, но проходит в малом фойе городского дома культуры, так как в Северодонецке музея нет, и в этом тоже есть проблема, говорит Леонид Марущак.
Место уникальное, тому що воно молоде. І це також явище, яке потрібно досліджувати. Ті самі мозаїки, ті самі декори, внутрішні і зовнішні, це вони унікальні, навіть якщо об'єкт, там архітектурний об'єкт був типовим, але зовнішня оздоба і внутрішня, вони були завжди індивідуальні. Це все зникає. Зникає аж так, що потім вже просто навіть ніхто не може згадати, як воно виглядало. От, власне, архівування дуже важливо. І знову ж таки, кому передавати ці фотоархіви, які зробив Льоша Биков в рамках цього дослідження? Незрозуміло. Тому одною з задач цієї виставки знову було привернення уваги до відсутності музею у місті Сєвєродонецьк.
Ажіотажа виставка не визвала. Людей на відкриття прийшло немного, а от дискусія на відкритті була. Один із посетителів виставки – Анатолій Білінецький. Он много лет своєї жизни віддав будівництву в Сєвєродонецьку і вважає, що експозиція поверхностна. По його словам, в городе использовалось много уникальных строительных решений, но о них не рассказывается. Однако считают, что подобные выставки нужны, так как сейчас в городе этим никто не занимается.
Ну, как первый пробный такой вариант, можно говорить ничего. А вообще-то, да, ее надо более систематичный подход, серьезный к этому делу. Материалов предостаточно много, и можно такую очень обширную сделать выставку и показать.
Получить материалы по объектам Северодонецке было практически невозможно, говорит автор выставки, исследователь архитектуры советского модернизма Алексей Быков. Например, Ледовый дворец даже не разрешили фотографировать, не говоря о получении материалов о строительстве. Поэтому большинство информации было получено в Киеве. Также проблемой остается и отношение к архитектуре советского периода в нашей стране, из-за чего многие объекты могут исчезнуть.
В свете опыт на цей период, він зростає з кожним днем, він навіть став таким, не те що актуальним, а модним, але в нас він продовжує це не досліджуватися і його знищують і в процесі декомунізації, і в процесі відсутності контролю, навіть архітектурно-будівельного контролю, контролю за пам'ятками архітектури. Також цим об'єктам не дають статусу пам'яток архітектури.
Всього на Донбасі заплановано 10 таких виставок. Кожна з них буде посвящена архітектурі того міста, в якому буде проводитися. На Луганщині следующая выставка откроется в Лисичанске и будет посвящена бельгийскому периоду застройки города. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Сейчас в нашей программе выпуск новостей.
Украинская сторона рассчитывает на продолжение процесса освобождения украинских заложников. Об этом заявила по итогам заседания контактной группы в Минске пресс-секретарь Леонида Кучма, представителя страны на переговорах Дарка Алифер. По последним данным СБУ, 108 заложников находятся на неподконтрольных правительству территориях Донбасса. На подконтрольном сепаратистам территории Донеччины не появятся российские операторы мобильной связи. Об этом заявил так называемый министр связи ДНР Виктор Яценко, передают сепаратистские СМИ. По словам Яценко, более вероятно является перспектива появления роуминга российских операторов. Ранее группировка ДНР заявила о том, что компания Vodafone Украина не отвечает на их предложение о подаче сигнала связи через Россию. В Северодонецке продлили карантин в школах до конца недели. Соответствующее решение опубликовано на сайте Горсовета. Теперь планируется, что школы заработают с понедельника, 5 февраля. Кроме того, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Славянске также закрыли на карантин все общеобразовательные учебные заведения. школа номер 18 в Бахмуте теперь станет опорной. Об этом заявила начальник управления образования Бахмутского городского совета Марина Рубцова, передает ее Донбасс. По ее словам, будет полная реконструкция здания школы, прилегающей территории, и классы оборудуют современной техникой. Начать реконструкцию здания школы планируют в текущем году. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас проект в интернете, на нашем сайте, во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».